Две недели спустя на той же самой квартире вот что писал Нежданов другу Силину, нагнувшись над своим трехножным столиком, на котором скупо и тускло горела сальная свеча. Было уже далеко за полночь. На диване на полу валялась в торопях сброшенная загрязненная одежда. В стекло окон постукивал мелкий непрерывный дождь, и широкий теплый ветер пробегал большими вздохами по крыше. «Милый Владимир, пишу тебе, не выставляя адреса, и даже это письмо будет послано с нарочным до отдаленной почтовой станции, потому что мое пребывание здесь тайно, и выдать ее значит погубить ни одного меня. С тебя довольно будет знать, что я живу на большой фабрике, вдвоем с Марианной вот уже две недели. Мы бежали от Сипягиных в тот самый день, когда я писал тебе. Нас здесь приютил один приятель, буду звать его Василий. Он здесь главное лицо, отличнейший человек. Пребывание наше в этой фабрике временное. Мы находимся здесь, пока наступит время действовать, хотя, если судить по тому, что произошло до сих пор, время это едва ли когда наступит. Владимир, мне очень тяжело. Прежде всего, я должен тебе сказать, что хотя мы с Марианной бежали вместе, мы до сих пор как брат с сестрою. Она меня любит и сказала мне, что будет моею, если я почувствую себя вправе потребовать этого от нее. Владимир, я этого права за собой не чувствую. Она верит мне, моей честности. Я ее обманывать не стану. Я знаю, что я никого не любил и не полюблю. Это-то уж, наверное, больше, чем ее. Но все-таки, как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо к трупу. Ну, не к трупу, к существу полумертвому. Где же будет совесть? Ты скажешь, была бы сильная страсть, совесть замолчала бы. В том-то и дело, что я труп честный, благонамеренный труп, коли хочешь. Пожалуйста, не кричи, что я всегда преувеличиваю. Все, что я тебе говорю, правда, правда. Марианна натура очень сдержанная и теперь вся поглощена своей деятельностью, в которую верит. А я... Ну, бросим любовь и личное счастье, и все такое. Вот уже две недели, как я хожу в народ, и ей же ей... Ничего глупее представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого дела. Положим, я не славянофил, я не из тех, которые лечатся народом, соприкосновением с ним. Я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник. Я хочу сам действовать на него, но как? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я все только приникаю да прислушиваюсь, а коли придется самому, что сказать, из рук вон. Сам чувствую, что не гожусь, точно скверный актер в чужой роли. Тут и добросовестность не кстати, и скептицизм, и даже какой-то мизерный, на самого себя обращенный юмор. Гроша медного все это не стоит. Даже гадко вспоминать. Гадко глядеть на эту ветошь, которую я таскаю, на этот маскарад, как выражается Василий. Уверяю, что нужно сперва выучиться языку народу, узнать его обычаи и нравы. Вздор, вздор, вздор. Нужно верить в то, что говоришь. А говори, как хочешь. Мне раз пришлось слышать нечто вроде проповеди одного раскольничьего пророка. Черт знает, что он молол. Какая-то была смесь церковного языка, книжного, простонародного, да еще не русского, а белорусского какого-то. Цобе вместо тебе, исть вместо есть. «ы» вместо «и». И ведь все одно и то же долбил, как Тетерев какой. Накатил дух, зато глаза горят, голос глухой и твердый, кулаки сжаты, и весь он как железный. Слушатели не понимают, а благоговеют, идут за ним. А я начну говорить, точно виноватый, все прощение прошу. Хоть в раскольники пошел, право, мудрость их невелика, да где веры-то взять? Веры! Он Марианне верит. С утра работает, возится с Татьяной. Тут есть одна такая баба, добрая и не глупая. Кстати, она про нас говорит, что мы опроститься желаем, и зовет нас опростелами. Так вот, с этой-то бабой Марианна возится, минуты не посидит. Настоящий муравей. радуется, что руки покраснели из-за скорузли, и ждет, что вот-вот и она сейчас, коли нужно, на плаху. Да что на плаху? Она даже башмаки с себя пробовала снять. Ходила куда-то босая и вернулась босая. Слышу потом, ноги себе долго мыла. Вижу, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки больно. А лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило. Да, Марианна, молодец. А я как стану с ней говорить о моих чувствах, так, во-первых, мне как-то стыдно станет, точно я на чужую руку заношу. А во-вторых, этот взгляд, о, этот ужасный, преданный, непротивящийся взгляд, возьми, мол, меня, но помни. Да и к чему все? Разве нет лучшего, высшего на земле? То есть, другими словами, надевай вонючий кафтан, иди в народ, и вот я иду в этот народ. О, как я проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наследие моего аристократического отца. Какое право имел он втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые не свойственны среде, в которой я должен вращаться? Создал птицу, да и пихнул ее в воду. Эстетика-то в грязь, демократа-народолюбца, в котором один запах этой поганой водки, зелена вина, возбуждает тошноту, чуть не рвоту. Вот до чего я договорился, стал бронить моего отца. И демократом сделался я сам, тут он ни при чем. Да, Владимир, худо мне. Стали посещать меня какие-то серые, скверные мысли. Так неужто же, спросишь ты меня, я даже в течение этих двух недель не наткнулся на какое-нибудь отрадное явление, на какого-нибудь хорошего, живого, хоть и темного человека? Как тебе сказать? Встречал я нечто подобное. Один даже очень хороший попался, славный, бойкий, малый. Да как я не вертелся, не нужен я ему с моими брошюрами, и все тут. У здешнего фабричного Павла, он правая рука Василия, приумный и прихитрый, будущая голова, я тебе, кажется, о нем писал. У него есть приятель из мужиков, Елизаром его зовут. Тоже светлый ум и душа, свободная безо всяких пут. Но как только он со мною, точно стена между нами, так и смотрит нетом. А то еще вот на какого я наскочил. Впрочем, этот был из сердитых. Уж ты, говорит, барин, не размазывай, а прямо скажи, отдашь ли ты всю свою землю как есть, аль нет? Что ты, говорю я ему, какой я барин? Еще, помнится, прибавил Христос с тобою. А как ты из простых, говорит, какой тебе толк? И оставь ты меня, сделай милость. И вот еще что. Я заметил, коли кто уж очень охотно тебя слушает и книжки сейчас берет, знай, этот из плохоньких ветерком подбит. Или на какого краснобая наткнешься из образованных, который только и знает, что одно облюбленное слово твердит. Один, например, просто замучил меня, все у него производство. Что ему не говоря, он такое, значит, производство. А черт тебя побери! Еще одно замечание. Помнишь, была когда-то давно тому назад речь о лишних людях, о Гамлетах? Представь, такие лишние люди попадаются теперь между крестьянами. Конечно, с особым оттенком, притом они большей частью чахоточного сложения. Интересные субъекты идут к нам охотно, но, собственно, для дела непригодны. Так же, как и прежние Гамлеты. Но что тут будешь делать? Типографию завести секретную? Да ведь книжек и без того уже довольно. И такие, что говорят, перекрестись, да возьми топор, и такие, что говорят, возьми топор просто. Повести из народного быта с начинкой сочинять? И напечатают, пожалуй. Или уж точно взять топор, а на кого идти? С кем? Зачем? Чтобы казенный солдат тебя убубухал из казенного ружья? Да ведь это какое-то сложное самоубийство. Уж лучше я сам с собой покончу. По крайней мере, буду знать, когда и как, и сам выберу, в какое место выпалить. Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война, я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было, освобождать других, когда свои не свободны, но чтобы покончить с собою. Наш приятель Василий, тот, что здесь нас приютил, счастливый человек. Он из нашего лагеря, да спокойный какой-то, ему не к спеху. Другого я бы выбронил, а его не могу. И оказывается, что вся суть не в убеждениях, а в характере. У Василия характер такой, что иголки не подпустишь. Ну вот он и прав. Он много с нами сидит, с Марианной. И вот что удивительно, я ее люблю, и она меня любит. Я вижу, как ты улыбаешься при этой фразе, но ей-богу же это так. А говорить мне с нею почти не о чем. А с ним она и спорит, и толкует, и слушает его, не ревнуя я ее к нему. Он же собирается ее куда-то поместить, по крайней мере, она его об этом просит. Только горько мне, глядя на них. И ведь представь, заикнись я словом о женитьбе, она бы сейчас согласилась, и поп Зосима выступил бы на сцену, и Исаия Лику, и все как следует. Только от этого мне бы не было легче. И ничего бы не изменилось. Куда ни кинь, все клин. Окургузила меня жизнь, мой Владимир, как помнишь, говаривал наш знакомый пьянчушка портной, жалуясь на свою жену. Впрочем, я чувствую, что это долго не продлится. Чувствую я, что готовится что-то. Не сам ли я требовал и доказывал, что надо приступить? Ну вот мы и приступим. Я не помню, писал ли я тебе о другом моем знакомом, черномазом, родственнике Сипягиных. Тот может, пожалуй, заварить такую кашу, что и не расхлебаешь. Совсем уже хотел кончить это письмо. Да что? Ведь я все нет-нет, да настрочу стихи. Марианне я их не читаю, она их не очень жалует, а ты иногда и похвалишь. А главное, никому не разболтаешь. Поражен я был одним всеобщим явлением на Руси. А впрочем, вот они. Эти стихи.